Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. До конца этого часа передача Михаила Нисенбаума «Смешанные браки. Личный опыт».
Отношения в супружеской паре с чем только не сравнивали. С двумя крыльями, с деревом и лианой, с головой и шеей. Героиням нашей передачи мало было того, что мужчины с Марса, а женщины с Венеры. Они решили усложнить задачу. Сегодня о своем опыте рассказывают четыре женщины, вступившие в брак с мужчиной другой национальности.
В детстве я никак не воображала своего суженого ряженого.
Говорит Аида.
Однако в юности, конечно, я задавалась таким вопросом. Лет, ну, наверное, с 12, с 13. Я представляла его себе диаметрально противоположным тому, что есть сейчас.
Рассказывает Евдокия.
В юности у меня никогда не было никакого четко оформленного образа избранника, так сказать.
Рассказывает Гюзель.
Рядом хотелось бы иметь человека, который влаживал бы вот эти взрывные черты моего характера и мог бы меня уравновесить. Где я его встречу, не думала. В итоге мы познакомились на футбольном матче.
Говорит Катя.
Ну, может, в 16 лет я начала думать о принцах. А вначале у меня все интересы были. Это французский язык, Франция. Принц рисовался самым лучшим. Он должен был меня любить неимоверно. Там был большой список, наверное, из 30 пунктов.
Говорит Аида. Муж Аиды бурят, а их браку 2 года.
Мы познакомились, такая русская рулетка, в сети, на портале для знакомств. Написал мне мой супруг, а не я ему. Начнем с этого. Почему я его сразу выделила, что называется, из толпы всех остальных, из десятков, я не преувеличиваю, мужчин, которые мне писали, это был первый человек, который внятно, грамотно и достаточно полно о себе рассказал.
Рассказывает Гюзель с мужем. Русским. Они расстались после 14 лет совместной жизни.
Поскольку я выросла в мусульманской семье, и, собственно говоря, эта среда, она известна своими определенными строгими нравами. Даже на дискотеку надо было отпрашиваться недельки за две, чтобы папа разрешил. Муж на самом деле был в восторге, что его девушка мусульманка и воспитана в мусульманских традициях. Более того, он любил говорить, что если у нас родится мальчик, он обязательно будет христианином. Но если у нас родится дочь, она обязательно должна быть мусульманкой.
Говорит Катя. С супругом-французом они живут вместе 1.5 года.
Предыдущие мужья были из Москвы. Конечно, русские мужчины очень сильно отличаются от европейских, и в частности французских. То, что есть в русских мужчинах и чего нету, по крайней мере, во французах, это, ну, некая такая, не то чтобы бесшабашность, но легкость отношений, ну, практически всех вопросов. С французскими мужчинами нельзя сказать, что они жадные, они расчетливые. Расчет идет абсолютно во всем. Начиная от момента знакомства и когда дальше ты уже строишь планы на семейную жизнь, первое, что обсуждается, это брачный контракт.
Первое, что я отметила в своем будущем муже, это те люди, которые привыкли свои эмоции держать внутри. Поэтому я до сих пор шутку его иногда называю изваянием Будды. Особенно на людях почти ничего невозможно прочитать по его лицу. Доволен ли, опечален ли. А на втором этапе наших отношений я уже научилась читать какие-то вот буквально крохотные штришки. Они же друг друга понимают. То есть вот это мы говорим, что у них такая мимика каменная, невыразительная. То есть это скрупулезно, вглядываешься уже буквально по какому-то вот миллиметру, вот как-то там глаза, может быть, прищурил. Я уже понимаю, что все, лучше не трогать, тема закрыта.
За все эти годы возник только один момент, когда меня действительно забеспокоил вопрос религии. Когда мы навещали на кладбище своих умерших родственников, я вдруг поняла, что кладбища, они распределяются все-таки по религиозному признаку. И мой сын, поскольку я мусульманка, а он христианин, мы никогда не сможем быть похоронены рядом. То есть я могу быть похоронена рядом со своими родителями, но не рядом со своим мужем и сыном.
Французские семьи многодетные, у них минимум 3 детей в семье сегодня. От 3 до 5 это нормально считается. 1 ребенок в семье – это нонсенс. Семья – это культ, все привязано к семье, интересы – все семья и еда.
И что вот, безусловно, из хорошего хочу отметить, качество, которое присуще многим бурятам, это скромность. То есть никогда люди себя не будут выпячивать. И это просто безумная любовь к детям. То есть я хочу сказать, что ребенок почти никогда не попадет в детский дом. Потому что даже если вот все умерли, вот кто-то его возьмет. никаких прилюдных скандалов, как иногда бывает, и там мужчина что-то может плохое сказать о своей жене, пусть и на эмоциях, может, он так и не думает, и женщина что-то вот плохое. Я точно уверена, что он никогда там меня не опозорит перед кем-то, не опустит, вот никогда такого не будет, даже если он в душе будет думать: «Господи, что она говорит? Это такая глупость». Он мне, может быть, дома что-то скажет, но вот на людях никогда.
Рассказывает Евдокия. Евдокия рассталась с мужем турком после 10 лет брака.
Они все-таки не очень типичная турецкая семья, они совершенно светские люди. Его ближайшая родня работает на телевидении, часть занята в рекламном бизнесе. Несколько человек делают дипломатическую карьеру, один работает в английском консульстве в Стамбуле. То есть это уже та социальная прослойка, в которой не так уж сильно заметная разница между нами.
Есть такая вещь в исламе, как запрет на употребление алкоголя. Это запрещает Коран, и в моей семье алкоголь особо не употребляли. И, соответственно, если муж в этом плане позволял себе лишнего, это, наверное, единственный момент, который, как пример, я могу привести, где мне хотелось настаивать, и я настаивала на том, что так быть не должно, это чрезмерное употребление алкоголя.
Вообще, конечно, Франция, она очень разнообразная. Северный француз очень сильно отличается от южного француза, как небо и земля. То есть человек из другой провинции, он уже иностранец, считается, все они шовинисты жуткие. Мой француз, он с юга Франции. А юг Франции, то есть он недалеко от Марселя. Марсель у них, это примерно как у нас Одесса. То есть там свой язык, там свои наречия, там свой юмор. Ну, в принципе, наверное, можно сказать, что вообще французы, конечно, любят поболтать. То есть у них рты не закрываются никогда. Еще, наверное, тоже можно сказать про всех французов, если сравнить с нашими мужчинами. Все французы, есть в них что-то такое, не то что донжуанское, но они, конечно, как-то очень умеют легко и красиво ухаживать. То есть это у них настолько получается натурально, для них флирт – это какой-то образ жизни.
Для нас межнациональные браки, можно сказать, почти что уже хорошая традиция. Потому что мой дедушка, который был русский, он женился на моей бабушке польке. А другой дедушка, кубанский казак, женился на бабушке еврейке. И поскольку мы знаем, что особенно для дедушки, который был с Кубани, брак на самом деле дался огромными усилиями, и это во многом была трагедия, то есть, да, он очень любил бабушку, но со стороны родственников было много препон, то уже ни мои родители не хотели наступать на те же самые грабли. В итоге все равно люди друг друга любят, и они все равно уже поженятся, особенно сегодня, вот в 21 веке. А что касается его, когда первый раз меня мой супруг привел к себе в дом. Ну, во-первых, меня подготавливали. То есть был такой курс молодого бойца. Мне рассказали, как себя вести. И в основном все сводилось к тому, что ты, главное, молчи. Потому что ты младшая, вот старшие заговорят с тобой, вот ты отвечай. Я пыталась, честно говоря, соответствовать, особенно первый раз. Но поскольку я натура такая темпераментная, уже второй раз, когда мы встретились, как-то, наверное, меня прорвало. Хотя сказали мне, что нормально, нормально, сойдет. То есть, конечно, мне делают поблажки.
Например, французы начинают, сидя сегодня за ужином, задавать вопрос, а что они будут есть завтра на ужин? Или, например, что мы будем есть через месяц на какой-то праздник? Причем эта тема может обсуждаться в течение нескольких часов. Или, например, французы рассказывают, что они ели год назад на какой-то праздник, и дальше это идет как описание картины в Третьяковской галерее со всеми подробностями, то есть там поэму пишут, потому что это часами продолжаются эти разговоры. Как это не печально, этот порог настиг и меня. Потому что, как заметил мой муж, ну, наконец-то ты стала француженкой. Ты теперь начинаешь задумываться, сидя за обедом, что мы будем завтра есть на ужин.
Мы не ищем легких путей, и сделала предложение таки я. Будучи супруг предупреждал, что и у него-то лично не очень такой простой характер, плюс еще вот национальные такие, может быть, какие-то нестыковки возможны. Я была абсолютно в розовых очках, мне казалось, что все так великолепно, будем жить вместе, в своей квартире, все будет просто супер, замечательно. Прошел, наверное, месяц после того, как я начала понимать, что мне придется подстраиваться, что есть моменты, которые я должна учитывать, если я хочу сохранить, ну, может быть, семью громко сказано, но теплое отношения, чтобы дом был именно тем местом, куда хочется вернуться, чтобы дом был именно очагом.
Мне было очень сложно принять его зависимость от матери. Практически на любое свое решение он должен получить материнское одобрение. Он не мог принять вообще никакого решения. То есть поехать мне или не поехать, работать мне или не работать. Она не подтолкнула, он не стал работать. И так абсолютно во всем. Он работал как вол до того дня, пока он работал бок о бок со своей мамой в их семейном кафе. Но когда мама по состоянию здоровья была вынуждена уйти на пенсию, он тоже ушел на пенсию вместе с ней.
«Поверх барьеров» передача «Смешанные браки. Личный опыт».
В свое время я мытарила даже мужа. Вот скажи что-нибудь по-бурятски. Вот спой что-нибудь по-бурятски. Потому что нужно сказать, что он меня в свое время пел. Даже достаточно профессионально. Но проблема в том, что когда я начала за ним что-то повторять, он закрыл уши и сказал: «Господи, у тебя такое произношение, я тебя умоляю, никогда больше ничего не повторяй, это не могу вообще слышать». Потому что, конечно, язык относится к абсолютно другой группе. И когда говорят его родственники на бурятском языке, ну, сложно даже вычленить вот какие-то слова. Поэтому мои познания заключаются в словосочетании «Ямар хэхэн басхадут» – «Какая красивая девушка». В названии священного месяца Сагалган, это обычно приходится на февраль, это Новый год у бурят. И Санбайна, здравствуйте.
У нас больше женщин существенно, а во Франции существенно больше мужчин. Французские мужчины, поскольку женщин мало, всячески стараются завоевать внимание и сделать все возможное, чтобы сохранить свою спутницу, идут на всяческие жертвы. То, что у нас, в принципе, не существует отношений мужчин и женщин.
Основная трудность, с которой сталкиваются русские, приехавшие сюда, это, я бы даже не назвала это разницей культуры, это вопиющее невежество местного деревенского населения, к которому наши не готовы. Наши, особенно городские женщины, в страшных снах себе не представляли, что невежество такого рода еще существует на свете. Ты говоришь, я плохо себя чувствую. Они тебе говорят, это ты кишечник застудила. Дело в том, что в городах в Турции матриархат абсолютнейший. Все городские турки – полнейшие подкаблучники. Кто вам сказал, что здесь мужчина – глава семьи, не знаю, но он заблуждался от души. В деревнях – да. Деревни, особенно деревни на востоке Турции, это совершенно другой мир, другая планета. Но в городах домом заправляют женщины. Турки женятся на наших, потому что наши бессловесные, потому что наши согласны подчиняться мужчинам, потому что наши приезжают сюда и говорят, у них такая культура, у них такие обычаи, у них так принято, и соглашаются. Ни одна городская турчанка не позволит мужу запереть себя дома. А уж тем более все решать за нее. Да об этом речи не идет.
Но при этом, например, французские мужчины сегодня, они не хотели бы жениться на французских женщинах. То есть они ищут русских, они ищут других каких-то национальностей, но не француженок. Тут очень сильно феминистическое влияние. И из-за этого французские мужчины оказались сегодня на ступеньку ниже на своей позиции. Их мужское начало, ну, как бы подавлено феминистическим движением, именно правами женщин, вот то, что им везде дорога. Отношения мужчины и женщины, тут, конечно, они перегнули палку в другую сторону, потому что женщины сегодня во Франции – это, ну, фактически мужчины.
Если турчанка красива, ухожена, образована, она ни за что в жизни не пойдет за того официанта, о котором я уже говорила. Она будет искать, выбирать и так далее. Плюс, женитьба на русской – это дешевая женитьба, потому что, чтобы жениться на турчанке, нужно подготовить дом. Неважно, купить или снять его. Дома здесь даются без обстановки, то есть нужно квартиру снять, полностью ее обставить. После свадьбы муж должен ввести жену в дом, который полностью готов к проживанию в нем семье. А русские нет, русские приезжают, продают какие-то свои украшения, привезенные еще из прошлой жизни, и вместе снимают какую-то халупу. Или же не продают хорошо, они полностью существуют за счет мужа, но все равно в чудовищных условиях, в халупах, я видела женщину, которая жила с мужем в комнатке, в здании, где располагались ателье скорняков и кожевенников. Там был единственный душ и туалет на этаже. И они там жили и родили ребенка. И как-то она даже особо и не роптала. Я видела женщину, которая развелась с первым мужем, чтобы приехать сюда и жить со своим любимым, за которого она даже не могла выйти замуж, потому что у него не было денег оплатить пошлину после расторжения брака. В суде он должен был внести эти деньги. Она родила от него ребенка и не могла приобрести вид на жительство, потому что муж снял для нее недвижимость в нежилом фонде. По документам это проходил склад, и полиция отказывалась регистрировать ей в качестве адреса складское помещение. Это можно, наверное, только с русским провернуть такой фокус.
Я все-таки вспомнила одну очень важную вещь, которую я переняла от своего мужа. Изначально, когда я что-то делаю на работе, какие-то проекты, поначалу не всегда все получается, не всегда идет гладко, я очень близко принимала это к сердцу и очень сильно переживала. Позиция моего бывшего мужа по этому поводу была простая. Мало ли что происходит на работе, главное, чтобы дома все было в порядке. Было огромное влияние работы на жизнь. Работа на первом месте, ответственность, ответственность за сотрудников, за клиентов, а все остальное на втором месте. И очень долго, год за годом, влияние бывшего мужа сказывалось на том, что все-таки нужно работать, чтобы жить, а не жить, чтобы работать.
«Смешанные браки. Личный опыт». Передача Михаила Нисенбаума. Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева и Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.